уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. А Эдуарду Лозанскому доброе утро. Президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, я вас приветствую.
Добрый день. У нас доброе утро.
Да, у вас такое же 7 часов, горячее. Да? 7 часов. Утро.
Да.
Смотрите, давайте прям сразу начнем, потому что подсчета нет, говорят, где-то 300 тысяч бюллетеней потеряли. Вот эта удивительная история, конечно, в Российской Федерации очень чувствительно относится к теме выборов американского президента, очень ратуют за честность выборов американского президента, пытаются найти, кто ж кого наколол в конце концов. Но это так. Здесь важно, конечно, понять, а что это за день для Соединенных Штатов Америки?
Ну, прежде всего, цифры.
Да. Чтобы, ну, я думаю, последние. Цифры, давайте.
Последние цифры такие, что 238 у Байдена, 213 у Трампа. Это которые подтвержденные всеми. Даже так. Теми, кто...
Значит, даже теми, кто не хотел.
Да, да. Но заветное число – это 270. 270. Еще остаются 6 штатов, где, собственно, не закончили голосование. А там... не разыгранные, если легко подсчитать, арифметика простая, 87 еще голосов. Mm-hmm. И вот это такие очень важные штаты. Висконсин, там у них 10 голосов, Пенсильвания 20, Мичиган 16, Северная Каролина 15, Джорджия 16, ну еще маленькие штаты, Невада 6 и Аляска 3. Маленькие не по территории, маленькие, что там мало народу, поэтому yeah. Там у них меньше голосов. Короче, 87. Вот. И Трамп считает, что он уже выиграл. И он уже сделал это заявление в Белом доме. Там вокруг построено 3 оборонительных рубежа. Значит, первая линия Мажино, там можно назвать, там, если военные термины. Uh-huh. Всегда был только один забор у Белого дома. Можно было между ним прогуливаться, там, посмотреть, даже встать на эти самые, ну, такие ступеньки и посмотреть, что там делается на лужайке. Это сейчас отодвинули, построили второй забор, и туда уже, конечно, не подойдешь к первому, а теперь уже ко второму не подойдешь, построили третий. Вчера сооружали третий забор.
Потому прям действительно революционная такая обстановка?
Да, взятие Зимнего.
Так, там крейсера «Авроры» нет.
Если говорить про прессу, то уже тут много уже советских черт, и не только прессе. Угу. Вот. И, да, кстати, даже, значит, у республиканцев вообще красный цвет, знаете, красный. Вот. Ну, да. Ну, чем, если это
коммунистический
от этих символов, то вот я уже сказал, 87. Значит, сейчас, естественно, вот Америка просыпается, угу. И начинается продолжение подсчета, но Трамп объявил победу, потому что тут такая ситуация, что очень много было голосов по почте. А голоса по почте, это всегда какие-то могут быть проблемы. И там уже эти проблемы находились. Где-то находились ящики, выброшенные эти бюллетени, где-то там сознательно, потому что, в общем-то, почтовые работники, ну так, в большинстве, вообще-то они за Байдена, и непонятно, что они с ними могут угу. сделать. И Трамп считает, что главное, кто пришел. А вот те, кто пришли вот, голосовать лично, да, неважно, вчера или до этого, потому что голосование уже шло довольно долго. Я, например, проголосовал где-то еще в конце октября.
Неделю, там больше недели даже, да.
Так что он считает, что вот это вот, а вот это по почте, там очень много есть возможностей для фальсификации. И он уже объявил из Белого дома, что, соответственно, он победил. Ну, понятно, что это не окончательно, поскольку демократы, они будут, естественно, протестовать, уже протестуют, говорят, что это возмутительно, и будет, конечно, судебные всякие разбирательства. Короче, у нас предстоит довольно такая длительная гонка. Если только вот эти почтовые бюллетени, когда их все-таки начнут считать, то тогда, ну, будет, может быть, более-менее понятно. Но понятно, что главное то, что без судов, без разбирательств не обойтись, и, скорее всего, дело дойдет, как и предсказывали, до Верховного суда. Там у Трампа, в общем-то, считается так, по крайней мере, что 6-3 из 9.
Но не до Конгресса, то есть не будет такого, что Конгресс будет выбирать. Какая-то поправка, там какая, 6-я, да?
Будет выбирать только в одном случае. В случае, если вдруг будет 269-269, и теоретически...
Да, равные позиции.
Да, это вообще очень смешная ситуация, потому что если вдруг... Ну, это, конечно, вероятность очень мала. Это, но, в принципе, можно посмотреть, что такой... Если просто поиграть с цифрами, там, с калькулятором, то, в принципе, там, если Байден какие-то из этих вот 6 штатов выиграет, а какие-то конкретные Трамп, может получиться 269-269. И тогда получается следующая вещь. Это просто... Ну, такого никогда не было... И, думаю, не будет сейчас, но просто в качестве так вот примера. Значит, тогда палата представителей, значит, нижняя палата, она выбирает президента, а Сенат – вице-президента.
А, вот оно что. Разделение властей такое, да.
Да, получается, что палата представителей, будет Байден президент, а у него будет, соответственно, вице-президент, не знаю, Пенс, что ли, или кто-то еще.
Эдуард Дмитриевич, да, вот здесь смотрите, опять же, опираясь на активность российских политологов и экспертов, которые я сейчас наблюдаю в социальных сетях, очень беспокоятся российские политологи за прозрачность американских выборов, как бы там кого не обманули, вот, насколько они прозрачны, как вы оцениваете сами?
Ну, в принципе, да, прямо скажем, это так, поскольку очень, ну, двухпартийная система, и есть представители на каждом участке, их огромное количество этих участков, там везде представители двух партий. И при подсчете этих голосов очень трудно обмануть, потому что сидят два человека и от каждой партии, и там, значит, в общем, это обмануть очень сложно.
А полицейские наблюдатели не выводят никуда? На всякий случай?
Нет, это, в общем-то, решает. А вот иностранных не жалуют. То есть такого нет. Здесь практически не видно каких-то иностранных наблюдателей. В некоторых штатах вообще это противозаконно. Так что иностранцев здесь не жалуют. Это дело Америки. Не дело иностранцев вмешиваться. Хотя, конечно, понятно, что Россия вмешивается. Это естественно.
Да? А как? Расскажите. Может, и мы узнаем заодно. Так. Вопрос, да. Кстати, если серьезный, Эдуард Дмитриевич, то вопрос вмешательства, он очень любопытный. Одно дело, когда это было в 2016 году, вот весь этот процесс про вмешательство, и Трампа, значит, обвиняли демократов в том, что он едва ли не агент Кремля. А другое дело, вмешательство, как мне кажется, за 4 года трансформировалось. Если ты пишешь что-то комплиментарное в отношении того или иного кандидата в социальных сетях американских, тебя уже могут посчитать как участника команды, значит, за того или против другого. Вот это считают вмешательством. Просто комплиментарные какие-то твиты, посты и так далее. Не измельчали ли?
Да, вот это, конечно, очень грустно и печально наблюдать. Более того, сейчас Washington Post, она вообще такой перл высказала несколько дней тому назад. Вообще сейчас уже не нужно России вмешиваться выборы, поскольку Россия уже сумела каким-то образом влиять прямо конкретно на мозги американцев. И вот этот раздрай, сейчас страна расколота, мы знаем, значит, примерно на две равные части, вот, и причем это, ну, поляризация довольно сильная, практически непримиримая, вот. Но и вот это, как главным образом, демократы, демократическая партия считает, что это вот влияние России, которая сумела с помощью социальных сетей, фейсбуков и твиттера, вот этими постами, она сумела каким-то образом настроить американцев друг против друга. И более того, последние события, это вообще, когда, вы знаете, это скандал с Хантером Байденом.
Да.
Когда, ну, это вообще уже даже не цирк, а непонятно что. Он свой компьютер отнес в ремонт. А потом, то ли у него не было $60, чтобы заплатить за этот ремонт, а хозяин этой компьютерной компании, он сначала ему писал, звонил, тут не отвечал, вот, и он просто скачал всю информацию, и там такое нашел, Это еще, скорее всего, будут какие-то уголовные дела. И там очень много и про самого Байдена. И, конечно, Трамп рассчитывал, что это каким-то образом повлияет, но не повлияет. Потому что все уже знают, что политики люди коррумпированные, и пресса это замолчала. Просто пресса считает, что этого нет. И что самое такое, неожиданное, что оказалось бы, мейнстрим, понятно. А вот социальные сети, вот эти гиганты, Twitter, Facebook, да. Google, они просто всю эту информацию блокировали. То есть много, конечно, те, кто смотрит Fox News, но это в основном сторонники Трампа, они об этом знают. А те, кто голосовали за Байдена, они даже об этом, может быть, не знали.
Эдуард Дмитриевич, да, а здесь очень важная история еще. Вот вы говорите, что, значит, считает политическая элита Соединенных Штатов, что Россия там обрабатывает американскую публику. Вот это важно, конечно. Я правильно понимаю, что политическая элита считает, что американцам отказано в субъектности, а они теперь становятся объектом. И в итоге, условно, американская элита проигрывает как будто бы некому российскому вмешательству. Так, что ли? Так это трактуют?
Ну, это удобно для тех, кто проигрывает.
Ну, понятно. Если
проиграет, то надо же как это объяснить, причину. И вот самая легкая причина, это что вот Путин сумел каким-то образом вот создать команду, вот это вот International Research Agency в Санкт-Петербурге, Пригожин. И вот эта компания каким-то образом сумела овладеть вот мозгами американцев. Но те, кто выигрывает, так, естественно, говорят, что они выиграли честно, так положено, американский народ понимает, что он делает. А если ты проиграл, то ты же не можешь признаться, что ты плохую кампанию вел или тебя не поддержали. Ну, это, значит, Россия каким-то образом сделала. Это очень грустно наблюдать. Это, в общем-то, некое такое, я бы сказал, падение нравов. В общем, неприятно это все смотреть.
А выборщиков пытаются купить?
Трудно, конечно, сказать. Дело в том, что случаи, когда выборщики, как известно, даже если вот сейчас вот выяснится, что там победил Трамп или Байден, все равно есть такая дата 14 декабря, когда выборщики должны, собственно, по каждому штату прийти в своем штате и сказать, за кого они, значит, будут голосовать.
Так.
Ну, всегда они делают так, как говорит большинство граждан. Но бывают случаи очень редко, когда выборщики, несмотря на то, что они обязаны говорить, что они вот для этого кандидата, они меняют свое мнение. В некоторых штатах это считается уголовным преступлением, а в некоторых штатах это просто этическое нарушение. Но эти очень редкие случаи в прошлых выборах, в 2016 году таких было двое. Но они ничего не смогли сделать, так как у Трампа был огромный перевес, и они, конечно, сделать ничего не смогли. Но я думаю, что, наверное, скорее всего, в этот раз тоже будет, но это единичные случаи, и, в общем-то, они не играют большой роли.
Чего боится избиратель Трампа и избиратель Байдена? И есть ли между ними вообще что-то общее? Между избирателями?
Но на данный момент избиратели Трампа боятся, что вот эти вот голоса по почте, которые были отправлены, там будут разные подтасовки. С самими бюллетенями, с перекладкой этих бюллетеней, выбросом каких-то бюллетеней, которые не соответствуют их желанию. Так. Вот это больше всего боятся. Что боятся Байдена? Ну, они боятся, что они проиграют. Дело в том, что было истрачено в 3 раза больше у Байдена было денег, чем у Трампа на эту кампанию. И в результате что получилось? Не только сейчас, я бы так сказал, с большой вероятностью Трамп побеждает, хотя, конечно, поскольку за него голосовал, я, может быть, желаю, если действительно еще все может произойти, вот с этими бюллетенями, которые по почте. Вот. Но в Палате представителей там, где уже было большинство у демократов, их теперь это большинство сократилось. Несмотря на вот эту кампанию и русский след, и другие там всякие обвинения, Сенат остался точно уже у республиканцев. Там, кажется, один голос они потеряли, но у них было там преимущество значит, 53 на 47, сейчас, может быть, будет 52 на 48. То есть статус-кво более-менее сохранился в Конгрессе. Ну, а президент, я думаю, что, ну, может быть, завтра мы все-таки, сегодня к концу дня, сейчас уже среда,
да.
Знаем, а по идее в одном штате, Пенсильвания, он может оказаться ключевым. Там разрешили, вот местные власти, ведь каждый штат решает по-своему, местные власти разрешили это продлить аж до пятницы. Ну, ясно, что адвокаты Трампа будут подавать в суд, и, возможно, ну, я думаю, что, наверное, сегодня, все-таки, к концу дня мы результат узнаем.
Но вы говорите, что та или иная страна в любом случае подаст в суд, просто так, значит, не сдастся. Но это же уже будет постфактум, то есть ни на что не влияющие события. Или же вы считаете, что какая-то турбулентность действительно возможна, потому что люди слишком много поставили на победу, и все может решиться действительно в суде. Точнее, результаты могут быть другими.
Ну, то есть есть большая вероятность, что вот... Если ни одна страна не признает, ясно, что вот то, что сейчас Трамп заявил, что он выиграл, естественно, Байден не признает. Кстати, сейчас уже в Вашингтоне начинаются разные демонстрации, но надо отметить, что они не такие жесткие. Ведь действительно речь шла чуть ли не о штурме Белого дома, и что Трампа там отправят в бункер или вообще там на вертолете куда-то его. Вот. Но этого, видимо, не произойдет, так как полиция все-таки ведет себя... достаточно жестко и пресекает различные такие попытки. Уже там некоторых демонстрантов арестовывают.
Так.
Так что Вашингтон, по крайней мере, пока... это еще не Петербург 2017 года, в общем-то.
Но для американцев действительно просто...
1917,
да. Для американцев, с вашей точки зрения, в принципе, вот эти выборы действительно какие-то судьбоносные? Или все равно к этому относятся как к шоу политическому, а завтра все будет как было?
Да нет, наверное, все-таки судьбоносные. Потому что ведь если посмотреть, как велась эта кампания... какая ненависть, с какой ненавистью обрушивались оппоненты друг на друга. Это беспрецедентно. Действительно, страна расползла. И можно, может быть, политики там и перестанут так это делать, но народ, там же эти группы, есть большое количество таких вот довольно воинственных группировок с обеих сторон. Вот они, конечно, будут продолжать различные такие акции, но повторяю, что вот того опасного штурма, там, революции, гражданской войны, этого, наверное, не произойдет, и дай бог, что успокоится.
Есть просто интересный момент, насколько работают технологии, насколько работает в привычном режиме американской демократии. Потому что была же история с Кеннеди и Никсоном, да, но тогда республиканцы, многие отмечают, поражение признали. И почему признали? Они не желали подрывать демократических устоев там и духа американского государства. А в данном случае мы с вами начали, продолжаем уже 20 минут, говорить о том, что стороны-то просто так не сдадутся, заранее обвиняют друг друга в подтасовке, поэтому пойдут в суд. Я правильно понимаю, что технологии и что-то с духом американской демократии произошло?
Да, это деградация, конечно, налицо. И сейчас совершенно... Ведь тогда вот, как бы вспомнили Кеннеди Никсон,
да.
Тогда же Кеннеди, в общем-то, проиграл. И проиграл благодаря чикагской мафии. Это никто особо не скрывал, но действительно... Тогда, в общем, Никсон принял решение не создавать вот эту революционную ситуацию, и потом он все-таки добился своего позже. Сейчас нравы...
Что сейчас принципиально другое? Да, нравы поменялись, ставки выше, я не знаю, денег больше кто-то кому-то обещал.
Трудно сказать. Но сейчас везде все, в общем-то, меняется. И, наверное, вот... Америка достигла в какой-то момент пика своего в своем, значит, демократическом развитии. И вот этот, как всегда бывает, часто, когда ты уже находишься наверху, потом естественный процесс начинается падение. Это исторический процесс, который, в общем-то, наверное, неизбежен.
То есть пестования институтов уже нет?
Нет, нет.
А вот интересно, а что повлияет на это? Самое главное, в любом случае, там цивилизации тоже развиваются по определенной синусоиде. Если сейчас мы наблюдаем какое-то падение, то там, или наоборот, точку экстремума уже прошла вот американская демократия, и дальше все как бы сводится к тому, с чем, в общем-то, американцы боролись на территориях других государств, да, посылаясь наблюдателей, обвиняя кого-то в нечестных выборах, вот это вот все. А в итоге получается все примерно то же самое. Может быть, просто поняли, что можно проще, как бы, ну, если у других получается, почему у нас-то так не может быть? Или поколение должно смениться? Это же все равно какой-то цивилизационный момент. Важный, как мне кажется.
Ну, здесь еще вопрос демографический. Дело в том, что страна меняется. И вот те этносы, которые создавали Америку, вот, в основном выходцы из Европы,
да.
То, что говорят, христианские ценности, они сейчас потихоньку начинают... просто по демографическим показателям постепенно уменьшаться, а все больше и больше вот за счет иммиграции уже вот эти вот ценности европейские тех времен потихоньку начинают их угу. Те, кто ими обладает, их становится все меньше и меньше. Скорее всего, я думаю, что вот для сторонников Трампа, может быть, это последние такие выборы, когда все-таки еще те, кто за него голосовал, они еще, ну, они уже в меньшинстве, но еще это меньшинство такое не фундаментальное. А они сейчас все меньше и меньше, их становится, и вот эти новые иммигранты, которые за все эти годы приезжали в Америку, во-первых, огромные миллионы там незаконных иммигрантов, у них совершенно другие какие-то ценности. И вот страна, конечно, потихоньку, я не хочу сказать слово деградирует, но вот, по крайней мере, далеко отстает от тех принципов, которые вот были у первых эмигрантов, первые, которые создавали, собственно, Америку.
Проще стал, да.
Я просто несколько слов по внешней политике.
Давайте, конечно, мы еще продолжим об этом, да.
Для России, конечно, тут вопрос в том, что вот у всех и демократических, и республиканских элит по-прежнему остается все-таки вот этот момент, что Америка должна быть лидером, гегемоном. И это, может быть, сейчас выглядит немножко, ну, так, смехотворно, когда на уровне, когда мы видим, что происходит, и какой раздрай в другой стране, как такая страна, казалось бы, должна обратиться внутрь и заниматься своими делами. И, вот, собственно, то, что обещал Трамп. Но он в одиночестве в этом смысле. Его партия, конечно, поддерживает, но во внешней политике они по-прежнему, как и демократы, так и республиканцы, говорят, что Америка должна быть лидером, безусловным лидером, и, ну, и не бояться слова гегемоном во всем мире. Но вот, это остается. И это очень, очень опасно. Потому что те силы, которые против этого, которые считают, что все-таки нужно заниматься внутренними делами, а конфликты решать каким-то образом, ну, с помощью ООН, например, есть идея, конечно, вот такая Ялта-2, чтобы собрались Трамп, если он будет президент, Путин и Си Цзиньпин, и, возможно...
Эрдоган?
Вряд ли Эрдоган, но... может быть, Макрон или кто-то будет лидером Евросоюза. И каким-то образом, ну, договорились о том, что вот все, эпоха гегемонизма кончилась, нужно конфликты решать сообща. Но вот пока Америка к этому не готова. Поэтому опасность вот, столкновений военных, и вряд ли вот на данный момент следует ожидать улучшения российско-американских отношений. Это по-прежнему они будут довольно такие напряженные, дай бог, чтобы дело не закончилось каким-то серьезным конфликтом. Но при Трампе, возможно, это какой-то прогресс все-таки возможен. Он сам, он интуитивно, он понимает, и он не устает об этом говорить. что хорошее отношение с Россией хорошо для Америки.
Давайте продолжим. Да, Эдуард Дмитриевич, давайте после новостей продолжим. Президент Американского университета в Москве. 15:30, через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Прямой эфир программы «Умные парни». Эдуард Лозанский из Вашингтона с нами, президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, мы с вами остановились на тем, что Соединенные Штаты Америки не перестанут позиционировать себя как всемирного гегемона, но это, мне кажется, объяснимо, потому что как только ты ослабишь хватку, ты покажешь потенциальным противникам, что уже как будто бы можно, а это же все равно борьба, территория, ресурсы, влияние, как угодно. И это объясняется, вне зависимости от того, что внутри твоего государства происходит, ты не должен вовне ослабевать хватку, нет?
Да, конечно, разумеется. Но поэтому вот политики будут по-прежнему, естественно, эту линию проводить. Отказаться от статуса гегемона – это очень сложно. Тем более, что действительно после крушения Советского Союза такой статус у Америки был, но и считалось, что уже это навсегда. Ну, известны многие авторы, там Фукуяма и другие, да, которые заявляли, все, история закончилась, и теперь наступила эпоха единоличного лидерства Соединенных Штатов. И это первые там 10 лет, там конец 20-го года, там начало, может быть, это действительно было так. Но потом все эти такие наивные мечты, никогда не бывает такого. Мы знаем, что если посмотреть на историю, в общем, известная история повторяется, что каждая, мы уже об этом говорили, каждая цивилизация достигает своего пика, и потом начинается некоторое падение. Вот. И, но пока вот нынешние политики к этому не готовы. А вот все-таки, поэтому, может быть, роль здесь какая-то больше принадлежит народной дипломатии. И вот здесь, без всякой там саморекламы, просто хочу сказать, что у нас создалось такое совместное предприятие российско-американское, название такое «Спасти планету». Вот, где известные очень ученые, прежде всего, конечно, профессора крупнейших университетов, и, ну и, как говорят, то, что говорится, общественность, они должны какие-то идеи выдвигать, чтобы показать народам всех стран, не только Соединенным Штатам, но всех стран, что, наверное, лучше жить в мире и лучше решать проблемы планеты вот так, не с помощью гегемона, а какими-то общими усилиями. И вот от американской стороны выступает вот наш американский университет в Москве, а от России, ну, довольно серьезная организация, я бы сказал, это такой университет МИФИ, сейчас называется Национальный исследовательский ядерный университет, знаете, слово «ядерный» присутствует. Вот, и ректор этого университета Михаил Николаевич Стриханов, он известен тем, что он занимается не только подготовкой кадров вот в ядерной атомной энергетике, но и также у него более широкий взгляд. И он считает, что вот, нужно, чтобы студенты также понимали и общественные процессы. И он создал прямо на базе МИФИ такой центр, называется Международный центр публичной дипломатии. Так. И вот этот проект сейчас, он чем еще хорош, тем, что не требует никакого финансирования практически. Потому что всегда, когда остается структура, сразу бюрократия, деньги, гранты. А это на данном этапе, может, в этом смысле даже немножко помог коронавирус. Сейчас практически все эти встречи и обсуждения идут онлайн. Сейчас, конечно, Zoom наиболее популярный, но появляется все больше и больше платформ. Вот. И вот начинаются встречи российских, американских экспертов, где они начинают обсуждать какие-то идеи, а потом с помощью СМИ эти идеи каким-то образом пропагандировать и объяснять. Я думаю, что, в общем, подавляющее большинство американцев, им это не важно, вот это вот быть гегемоном, им важно, прежде всего, конечно, благополучие их семей, здравоохранение, там, образование, ну, обычные социальные такие вещи. Спроси любого американца, хочешь ты быть гегемоном, или тебе лучше, чтобы у тебя все было хорошо в твоем доме? Ну, понятно, что...
Ну, не речь... знаю, имперскость, может быть, тоже присутствует отчасти, как и в гражданах Российской Федерации. Да. Понимаете, это уже как гордость, там, влияние, вот это все. Но здесь важно, конечно, понять еще. Народная дипломатия, вы знаете, у меня возникает параллель некая с волонтерством, с волонтерскими движениями, где действительно требуются деньги, и когда либо государство самоустраняется и выходит на арену волонтеры, либо, наоборот, волонтеры идут в помощь государству, потому что государству банально нет ресурсов, там, и какие-то другие принципы, значит, ну, исповедуются. Вот. Здесь важно понять, народная дипломатия в помощь или народная дипломатия идет параллельно?
Ну, параллельно, конечно, никто не отменяет МИД и, там, и Конгресс, и Думу, и Совет Федерации, но получается, что нет диалога. Знаете, вот...
Кого с кем? Кого с кем?
Нет диалога на государственном уровне между Россией и Соединенными Штатами. Диалога нет. То есть где-то пару месяцев тому назад такой довольно известный журнал «Политика», там выступило 100 крупнейших американских экспертов, которые говорят, что, ребята, мы должны начать диалог с Россией, потому что мир движется, в общем-то, к Третьей мировой войне и к ядерной катастрофе. И там были люди из администрации Рейгана, Буша, ну, естественно, бывшие политики, но тем не менее, которые хорошо понимали, там госсекретарь у Рейгана, там Джордж Шульц, и, сенатор такой Сэм Нан, который очень тоже его беспокоит, вот эти ядерные проблемы, министр обороны был такой Вильям Перри, и они обратились, ну, к руководству, прежде всего, своей страны, что нужно диалог с Россией какой-то начинать. Известно, что Россия к этому готова, и все время приходят из Москвы различные предложения такой диалог, ну, начать, но элиты к этому не готовы. Так поэтому ничего не остается, чтобы народ взял в свои руки этот процесс, по крайней мере, запустить. В советские времена, вы, наверное, по молодости не помните, а может, помните, есть такое было Погорское движение.
Да, да, да.
Вот это когда вот, тоже был мир близок к ядерной войне в советские времена. И вот тогда вот тоже ученые из обеих стран, из России и Америки, они начали встречаться. Вот эта первая встреча была в такой город Погош, на границе там, с Канадой. И потом это движение приобрело силу. И многие очень идеи потом подхватили. Может быть, оно это привело к власти там, Горбачева, ну, отвлекаясь о том, что, может быть, не самое удачное Горбачев провел вот эти переговоры с Америкой. Он поверил на слово. Знаете,
да,
вот,
но это... ученые же, понимаете, в чем дело? Ученые не торгуют рисками. А политики как раз и военные, они торгуют рисками, потому что они должны содержать собственные семьи, оружейный заводик должен работать, и Уолл-стрит тоже должна печатать акции и бумаги, и должна чем-то торговать. Поэтому самое главное, как представляется, самый дорогой товар сейчас – это все-таки риски. И пока, в общем-то, рынок не насытится ресурсами за счет продажи этих рисков, никаких изменений принципиально не будет. Поэтому меня, честно говоря, удивляет, как гражданина Российской Федерации, как много, в принципе, мы внимания уделяем тому, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Ну, по сути, подпитывая тот самый рынок рисков. Разве нет?
Ну да, но ведь угроза-то есть Третьей мировой войны. Если об этом все больше и больше говорят, и тут становится простой вопрос, что делать. То есть мы можем там друг друга обвинять, кто виноват, но дальше что делать? Я просто о чем говорю, о народной дипломатии, потому что когда на фоне того, что если верхи не хотят между собой говорить, то низы, по крайней мере, должны что-то такое делать. Ну, мы можем только предлагать какие-то идеи. И потом идеи должны обладевать.
Конечно,
массой.
Да.
Значит, надо сидеть и ждать, пока начнут сыпаться эти самые бомбы и ракеты. И они все больше становятся такие, ну, sophisticated, такое слово есть.
Ощутимые, да? Вы имеете в виду.
Да, ощутимые.
Смотрите, здесь еще Эдуард Дмитриевич, как мне представляется, мы с вами не затронули такую тему. Я почему не вдаюсь в детали, просто хочу пояснить свою позицию по части того, кто в каком штате выигрывает, потому что с точки зрения гражданина Российской Федерации это не очень понятно, и плюс это все равно, что американцу говорит, что на участке 10-28 победил такой-то человек, а на участке 10-38 победил другой. Это технический аспект. Нам важна как бы суть сама. Можете нам нарисовать сейчас портрет современной Америки И что такое американская мечта 2020 года, или хорошо, 21 века? Как она трансформировалась? Потому что в основном, как мне представляется, проблема еще хрестоматийного восприятия друг друга. Американцы хрестоматийно воспринимают нас, а мы хрестоматийно воспринимаем американцев. А жизнь немножечко другая.
Да, ну вот поскольку страна расколота, то сейчас трудно вот говорить таким словом «американцы». Это уже не объединенная страна. И она, видимо, останется так на длительное время. И так что ты говоришь с одной группой, у них одни интересы, у другой другие. Это ответить на ваш вопрос сейчас, в данный момент, практически невозможно. Если тут еще очень большой фактор, конечно, афроамериканский, ну и он подогревается демократической партией, так как они считали, что вот эти вот расовые волнения, они играют на руку именно им. Ну вот показалось, что это не так. В данном смысле там Трамп сделал для афроамериканцев гораздо больше, потому что тот же самый Байден, он был у власти там 8 лет в Белом доме, а до этого еще много лет, естественно, в Сенате. И расовые проблемы, они никуда не исчезали. А Трамп за короткий срок, вот безработица среди афроамериканцев самая низкая при нем. Потому что экономика начала бурно развиваться за счет его там реформ, уменьшения налогов, возвращения рабочих мест там, из Китая, из других стран. И эта безработица пошла вниз рекордными темпами. Она достигла 3 там, с чем-то процентов, это вообще-то такого не было. И в том числе, конечно, и среди афроамериканцев, и среди испанцев, ну, имеется в виду латино, как их называют. Вот. Ну, а демократы, наоборот, подогревали вот эти протестные настроения. Я понимаю, что немножко ухожу от того вопроса, который вы говорили, но я ответил уже просто потому, что нельзя сейчас... американцы, мне кажется, вот если говорить...
То есть переходный период какой-то, да?
Да, какой-то период. И пока страна, когда она расколота, то трудно чуть каких-то говорить какими-то общими. Главное, общее, конечно, что все хотят, чтобы все было хорошо, чтобы экономика работала хорошо. И так вот именно Трамп, он запустил этот процесс. То есть рынок там пошел безумно вверх. И не только вот среди, значит, тех там богатых людей, а это все эти успехи, они и шли и вниз, и на нижние слои. И, в общем-то, экономика, если бы не коронавирус, то вообще эта экономика, американская экономика достигла бы колоссальных.
А почему тогда столько у Трампа врагов? Потому что он, скажем так, не спекулирует, или параллельно с тем, что он спекулирует, он еще как бы делится с остальными, или что? В чем вот этот принципиальный, как бы глубинный кризис и раскол? Трамп плох для демократов?
Ну, почему? Он на самом деле плох не только для демократов, но еще для определенной части республиканцев. Ведь вот в этой кампании, которая была, там такой вот Lincoln Project, это довольно известные республиканцы, которые не воспринимали Трампа, он аутсайдер. Он не был частью вот этой самой...
Элиты.
Элиты, да. Частью элиты он ворвался, вот, и ворвался, в общем-то, его туда привел народ.
Как бы он не свой, он не свой.
Да. Он не свой. Потом его заявление о том, что он не хочет быть президентом всего мира... Это то, что вот, чем мы говорили раньше. Он хочет заняться Америкой внутренними. Его гегемонизм совершенно не интересует. Он хочет, чтобы американцы жили хорошо. Вот. А это удар по военно-промышленному комплексу. Да. Если не мировой лидер, то зачем тебе столько тогда денег тратить? Но ему быстро все это объяснили, что если ты пойдешь против Пентагона, там, ЦРУ и других, то ты, соответственно, долго не протянешь. И он сразу отыграл назад и начал говорить, что вот действительно увеличивать военный бюджет, но все-таки у него интуитивно он не хочет быть мировым лидером, он хочет заниматься Америкой, а это противоречит идеям вот этого истеблишмента, или как здесь говорят, Вашингтонского болота. Там сейчас вот была статья, очень интересная. Кстати, вот так случилось, что У меня есть хороший друг, и он занимал очень ключевую должность в ЦРУ при Рейгане. И потом он стал вот диссидентом тоже, знаете, как бывает, люди власти, а потом...
Разочаровываются в том, что они делали, и становятся диссидентами, да. Так, он, сняв сливки предварительно.
Вот статью интересную, его зовут Рейн Макгаурен. Кстати, он часто появляется на российском телевидении, такой с бородой. Угу. Вот. Великолепный стратег. Он отвечал, когда у Рейгана, он каждое утро, ну, есть такая у него задача, у него была, он отвечал за Советский Союз, и каждое утро он должен был на стол президенту положить вот все ситуации, как, какие еще там пакости готовит Советский Союз для Соединенных Штатов и для всего Запада. Он за это все это отвечал, так что он глубоко в этом разбирался. Угу. Но потом, когда он после конца Советского Союза, он понял, что, в общем, все, другие времена, и надо с новой страной нужно начинать какие-то новые отношения. Ну, уже была другая власть, и Клинтон по-прежнему, он считал, что Америка... Вот это именно при Клинтоне было такое движение, что Америка теперь гегемон на все времена.
То есть начался... Ну, потому процесс... что был побежден враг, по факту.
Да. Так. Да. То есть был момент, вот... После крушения СССР был момент, когда Россия и Соединенные Штаты могли стать не просто друзьями и партнерами, а союзниками. Был такой момент. Он был и вплоть даже до прихода к власти Путина в 2001 году практически... Ну,
Путин но не предложил... на паритетной основе, я прошу прощения, Эдуард Дмитриевич, не на паритетной основе быть союзником, а союзником, отказавшись от своего там военно-промышленного комплекса, своей экономики, под обязательство закупать что-то там и поставлять ресурсы туда в обмен. То есть союзничество в современном мире, оно же немножечко, как мне представляется, трансформировалось само понятие. Вот хорошо, можно считать Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки союзником, или Южную Корею и США союзниками. Но только в Южной Корее располагаются американские базы, и в Европейском Союзе располагаются американские базы. Как бы оборона отдана на откуп третьей стране. В смысле, ну, другой стране.
Ну да, это так. Но имелось в виду, что партнеры... Да. Понятно, что нельзя сравнить экономику США и России, но тем не менее... партнерские отношения и даже союзнические отношения, они могут, в общем-то, быть не как старший брат и младший брат, угу. А вполне так, достойно.
Так.
Ну, в общем, короче, такой, я просто хочу вернуться быстро к Макгаурену,
который
сказал, что такая его статья, что сейчас вот этот военно-промышленный комплекс, раньше просто назывался ВПК, теперь в Соединенных Штатах это уже не только... ВПК. Потому что с помощью ВПК и денег вот этого комплекса уже и мозговые центры, и академические многие структуры, и прежде всего, конечно, пресса. Вот это то, что превратилось в американская пресса. Вот мы говорили в самом начале советские черты. Вот американская пресса сейчас, конечно, это деградировала полностью. То есть то, что произошло вот во время вот этой кампании, ну и уже много лет сейчас это идет, когда односторонне поддерживает угу. только демократическую партию, и так. они просто вели войну с президентом. И тем не менее, надо сказать, что все-таки отдать должное американскому народу, что несмотря на вот эту промывку мозгов, ну когда каждые 24 часа в сутки тебе говорят, что Трамп – это российский шпион, что он расист, женоненавистник, в общем, все не платят налогов. С экрана просто эта информация не сходит. Тем не менее, люди шли и голосовали за него. Так что все-таки не удалось.
Критичность мышления сохранена. Да. Но остался последний аргумент, Леонид Дмитриевич. Эдуард Дмитриевич, остался аргумент, что все это подстроила Россия, конечно же.
Да,
но
да.
в случае это чего, в случае если.
Абсолютно точно, что это будет говорить. И во время президентской кампании сейчас вот это и Байден, и Харрис, и многие там члены Конгресса, все говорили по-прежнему, что вот Трамп является агентом Путина. И это показывало их слабость, просто слабость. Ну, просто ну, люди не могут быть полными.
Мы должны возгордиться, я считаю, что мы просто должны возгордиться с учетом того, что радиостанция «Говорит Москва», оказывается, попала в какой-то список Госдепа, список СМИ, которые так или иначе влияют на умы граждан Соединенных Штатов Америки, как выяснилось. 7373-248, телефон прямого эфира. Давайте несколько вопросов примем. Здрасте, слушаю вас, алло. Алло.
Добрый день, это Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Эдуард Дмитриевич, вот смотрите, вы сказали, что Америка разъединена. И очень удачное есть выражение уже не Соединенные Штаты, а разъединенные Штаты Америки. Но ведь в свое время была концепция плавильного котла в Соединенных Штатах. Она сейчас почила в бозе. Или канула в лету, или же все-таки она каким-то образом...
Жива.
Как феникс из пекла через некоторое время возникнет.
Спасибо.
Ну, на самом деле, любой иммигрант, который приезжает в Америку, даже нелегально, у него есть возможности вот, построить свою жизнь. И если ты хочешь работать, если ты приехал с намерением работать, то рабочие места есть. И везде висят объявления, что вот нужны. Ну, сейчас, конечно, из-за коронавируса ситуация немножко она изменилась, но рано или поздно, в общем-то, он будет побежден. И сейчас уже экономика начала каким-то образом восстанавливаться. Если приезжаешь, это всегда были иммигранты, которые приезжали, они были настроены на ну, то, что надо строить новую жизнь, нужно работать, брались за любую работу. Даже известно, что из иммигрантов Советского Союза с хорошим образованием, они стеснялись работать там таксистами, но и другими не самыми престижными там, должностями. Вот. Но те, кто приезжает с другими целями, там, это, и, к сожалению, все больше и больше таких групп, у них, в общем-то, такой особой к этому нет тенденции, и они занимаются какими-то там своими делами, часто нелегальными, там вот эта преступность, которая вот в таких вот общинах, и это, кстати, еще больше в Европе, чем в Америке. Так что я думаю, что Америка этот кризис каким-то образом переживет, все предсказывали гражданскую войну, гражданской войны, конечно, не будет. И разъединенных штатов тоже, наверное, не будет. Но вот то, что останется, останется вот как... Я все-таки больше там... У меня волнует внешняя политика.
Так.
Вот этот гегемонизм, она, конечно, пока никуда не уйдет. И это по-прежнему опасность вот, вооруженных столкновений существует.
Daily Mail еще любопытную как раз статью пишет по поводу вот этого разоблачения Байдена-младшего, вокруг, ну, скандал вокруг его ноутбука и там различные фотографии, письма и так далее. Здесь важно понять, Эдуард Дмитриевич, какая информация принципиально чувствительна сейчас с точки зрения политтехнологов, что может действительно повлиять в плюс или в минус на кандидата?
Ну, считалось, когда вот это все вскрылось...
Да.
Считалось, что это поможет республиканцам. Но я не думаю, этот фактор, хотя несмотря, что, скорее всего, может быть, Трамп и победит, и вот мы говорили, что в Палате представителей там усилились влияние республиканцев, вот, но эта информация, в общем-то, не дошла до большей части страны, потому что только, ее знают только те, кто смотрит канал Fox News. Ну и там еще газета вот, New York Post. Ее замолчали. И замолчали ее не только вот мейнстрим.
Да, но и соцсети, вы сказали.
Соцсети, да. Но это деградация, это полная деградация. Где же свобода прессы? Вот, пресса должна сообщать факты. Тем более, что это сенсация. Вот, но она просто замолчала и удаляла. Твиттер и Фейсбук удаляли все посты, вот, где была эта информация.
Это, ничего конечно... нельзя, интернет все помнит, ничего нельзя удалить. Кэш Гугла все помнит. Как-то так, видимо, получается. Хорошо, спасибо большое, Эдуард Дмитриевич. Будем дальше следить. Я знаю, что вы же трампист все-таки, да?
Да.
Вы
да.
трампист.
Но я буду его давить. У меня на него есть выход через газету «Вашингтон Таймс».
Так.
Он ее читает. Вот, и это единственная газета, которая его поддерживает. Так что я ему пишу статьи туда, и вот иногда он даже реагирует. Вот у нас выступили идеи, что вот Россия и Америка должны бороться с изменением климата с помощью посадки деревьев. У нас огромные территории, давайте вместе сажать деревья.
Сажать деревья. Договоритесь еще, чтобы он дал интервью радиостанции «Говорит Москва». При вашем участии. Обязательно. Это будет наша народная дипломатия. Да?
Давайте идеи хорошие, идеи. Я буду их передавать Трампу через газету «Вашингтон».
Обязательно, передавайте. Обязательно про радиостанцию «Говорит Москва». Скажите. А мы с вами еще свяжемся. Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. 16 часов, информационный выпуск. Далее, после новостей, Юрий Буткин. Потом будет что-то еще.